Глава 10. По возвращении из отпуска Исаул Евгений Лесницкий получил назначение в 14-й Донской казачий полк. В свой полк, в котором служил раньше, из которого ему пришлось еще до февральского переворота так позорно бежать, он не явился, а прямо заехал в штаб дивизии, и начальник штаба, молодой генерал с громкой донской дворянско-казачьей фамилией, легко устроил ему перевод. «Я знаю, Исаул», — говорил он Лесницкому, уединяясь с ним в своей комнате, «что вам трудно будет работать в старой обстановке, потому что казаки настроены против вас, ваше имя для них одиозно, и, разумеется, будет благоразумней, если вы поедете в 14-й полк. Там исключительно славный подбор офицеров, да и казаки потверже, посерее, большинство из южных станиц Усть-Медведицкого округа. Там вам лучше будет». «Ведь вы, кажется, сын Николая Алексеевича Лесницкого?» Помолчав, спросил генерал и, получив утвердительный ответ, продолжал. «Со своей стороны, могу заверить, что мы ценим офицеров таких, как вы. В наше время даже среди офицерского состава большинство двурушников. Ничего нет легче, как переменить веру, а то и двум богам молиться». Горько закончил начштаба. Лесницкий с радостью принял перевод. В этот же день он выехал в Двинск, где находился 14-й полк, а через сутки уже представился командиру полка, полковнику Бакадорову, и с удовлетворением осознал правдивость слов начштаба дивизии. Офицеры в большинстве – монархисты. Казаки – на треть разбавленные старобрядцами Усть-Хоперской, Кумылжинской, Глазуновской и других станиц – были настроены отнюдь не революционно, на верность временному правительству присягали неохотно, в событиях, кипевших вокруг, не разбирались, да и не хотели разбираться. Полковой и сотенный комитеты прошли казаки подхалимистые и смирные. С радостью вздохнул Лесницкий в новой обстановке. Среди офицеров он встретил двух сослуживцев по атаманскому полку, державшихся обособленно. Остальные были на редкость сплоченны, единодушны, открыто поговаривали о восстановлении династии. Полк около 2 месяцев простоял в Двинске, собранный в единый кулак и отдохнувший, подтянутый. До этого сотни, прикрепленные к пешим дивизиям, бродили по фронту от Риги до Двинска, но в апреле чья-то заботливая рука слила все сотни, полк был наготове. Казаки, опекаемые суровым офицерским надзором, выходили на учения, выкармливали лошадей, жили размеренной уличной жизнью, оставаясь без всякого воздействия извне. Среди них были смутные предположения об истинном предназначении полка, но офицеры говорили, не таясь, что в недалеком будущем полк в чьих-нибудь надежных руках еще покрутит колесо истории. Близкий дыбился фронт. Армии дышали смертной лихорадкой, не хватало боевых припасов, продовольствия, армии многоруко тянулись к призрачному слову «мир». Армии по-разному встречали временного правителя республики Керенского и, понукаемые его истерическими криками, спотыкались в июньском наступлении. В армиях вызревший гнев плавился и вскипал, как вода в роднике, выметываемая глубинными ключами. А в Двинске жили казаки мирно, тихо, желудки лошадей переваривали овес и макуху, память казаков заращивала тяготы, перенесенные на фронте. Офицеры аккуратно посещали офицерские собрания, недурно столовались, горячо спорили о судьбах России. Так до первых чисел июля. 3-го приказ. Немедленно минуты выступать. Эшелоны полка потянулись в Петроград. 7 июля копыта казачьих коней уже цокали по одетым в торцовую чешую улицам столицы. Полк расквартировали на Невском. Под сотню Лесницкого отвели пустовавшие торговые помещения. Казаков ждали с нетерпением и радостью. Об этом красноречиво свидетельствовала та заботливость столичных властей, с какой были заранее оборудованы предназначавшиеся для казаков помещения. Заново окрашенные стены блестели звездкой, глянцем лоснились начисто вымытые полы, от сосновых свежих нар смолистые запахи. Почти уютно было в светлом, опрятном полуподвале.